Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что, у нас сегодня будет не совсем такой обычный выпуск. Мы отвлечемся от традиционной тактики ответов сразу на вопросы зрителей. Мы сегодня подготовили некоторые новости, которые во многом характеризуют происходящий момент, достаточно тревожный момент. И начнем мы с авиакатастрофы, о которой вы мне сообщили прямо перед записью.
Буквально несколько минут произошла. Это сухой суперджет 100, сухой суперджет News, сухой суперджет 100 News. Там бесконечно они разнообразят эти индексы. Это импортозамещенный сухой суперджет, но еще с российско-французскими двигателями. Значит, работы ускорили по торжественным рапортам, которые только что сыпались. Вот, значит, этот сухой суперджет должны были произвести, как я понимаю, в 2023 году. Потом перенесли производство на следующий год. Причем, если в 2023 году должны были сделать два самолета, то на 2025 год план составляет сразу 30 этих изделий. Вот. Ускорили, форсировали, три человека погибло. Можно говорить бесконечно об этих проблемах, можно вспомнить историю со сгоревшим сухим суперджетом, когда в него ударила молния, и самолет, для самолета это штатная ситуация. И попадание молнии в самолет – это нормальная ситуация, штатная, и при этом ничего не должно происходить. Но, тем не менее, тогда это привело к тому, что самолет испытал очень серьезные проблемы, немедленно пошел на посадку. Посадка была такая, что подломились стойки шасси. Это вторая ситуация, потому что мы все видим, кто интересуется, ролики, как Боинг вот так вот козлится, огромный, со всей дури падает на шасси и вот так вот подпрыгивает, как теннисный мячик. Ну, это, конечно, исключительно мастерство пилота, но самолет при этом не разбивается. Тоже вполне штатная ситуация, потому что обстоятельства бывают разные. Я на Ил-96 году садился в шторм, и летчик просто впечатал самолет в полосу так, что все высыпалось. Потому что иначе, если бы он подпрыгнул, его просто унесло бы с полосы. Вот. Но для сухого суперджета это, судя по всему, все по-другому, поскольку влиятельные люди участвовали в его лоббировании. Подломились шасси, и самолет сгорел. Погибло много людей. Многие спаслись, многие погибли. Я мимо этого обгорелого острова в Шереметьево ездил потом в командировке несколько месяцев. Так было слегка-слегка прикрыто. Вот, памятник импортозамещению, что называется. Это было несколько лет назад, но сама ситуация, что после этого не было никаких заявлений о том, что это недопустимо, что это нарушение конструктивное и так далее, это значит, что с точки зрения одичалов все нормально. Что попадание самолета, молнии в самолет, сухой суперджет, это не штатная ситуация, в отличие от всех остальных самолетов. И при жесткой посадке, когда шасси подламываются, это тоже ничего от меня странного. Вот, не было соответствующих заявлений, то есть машина была понятна какая. Я напомню, что она была нарисована на компьютере. У нас были прекрасные самолеты, есть до сих пор Ту-204, Ту-214, которые разработаны специально под замену Ту-154. Под замену Ту-134 разработан Ту-334. И, скажем, президент в авиаотряде ездит, по-моему, два Ту-204, если мне память не изменяет. Может быть, я ошибаюсь, может быть, 214. Но, тем не менее, это самолеты, которые Россия могла производить. Много лет назад тогдашнего министра промышленности и торговли Мантурова спросили, а чем сухой суперджет, который уже тогда был очень проблемным самолетом, и лучше, чем отличные самолеты Ту. Ответ был такой, что лучше тем, что Ту мы можем производить сами, а производить сухие суперджеты, где 80% было импортных деталей, мы сами не можем, мы ради этого производства должны идти на поклон к странам, которые уже тогда вели против нас санкционную войну, и этим сухой суперджет лучше, чем Ту. Господин Мантуров после этого в одних кругах заслужил репутацию могильщика гражданского авиастроения, в смысле, еще до этого. Ну, а в других кругах он, его работа была высоко оценена, он стал сначала вице-премьером, теперь он единственный первый вице-премьер в правительстве. Ну, а три летчика погибли. Если бы ремонт сделали получше, страшно подумать, сколько погибло бы пассажиров. Ну, сколько могло бы погибнуть пассажиров. Но это на самом деле страшно, потому что, когда люди, которые, ну, скажем, мягко были причастны к уничтожению отрасли и делали все, чтобы не допустить ее возрождения, у нас есть прекрасные самолеты, которые можно начать производить, но в планах стоит очень небольшое количество ТУ и очень большое количество сухих суперджетов АМС-21, а АМС-21 на 6 тонн оказался тяжелее, чем планировалось, и экономики, вообще-то говоря, у этого самолета, ну, как бы, просто нет. А при этом он есть единственный экземпляр, если я не ошибаюсь, единственный произведенный МС-21. А, и этот единственный экземпляр был торжественно признан серийным. Вообще бред собачий. Вот их будут производить много, а то, что можно производить мало, может быть, дело в том, что их там в Татарстане производят. В Ульяновской области был стапель для производства, то его просто уничтожили, специально уничтожили, сдали на металлолом и отнюдь не в лютые 90-е годы. Но люди, которые это делают, они получают повышение, получают награды от государства. Сколько еще должно крови пролиться, чтобы они получили по заслугам, по закону? Это вопрос открытый. Но вопрос о том, а будет ли у нас гражданская авиация после 2030 года, вопрос открытый. Потому что планы, которые объявлены, и правительство их скорректировало, по-моему, в мае месяце последний раз, эти планы производят впечатление абсолютно неправдоподобных, по крайней мере, на фоне такого замечательного руководства. Я сегодня пришел с круглого стола, где на другом глазу объясняли, что любая смысленная деятельность, то есть любое стратегическое планирование, это любое планирование, это возвращение в Советский Союз, поэтому недопустимо. Как вы сможете сделать самолет без планирования? Что за глупость? Причем без директивного планирования, потому что если в рамках прогноза я сделал не то крыло, простите, а самолет-то не полетит. Вот, но в силу того, что нами, что промышленностью управляют социологи, а образованием управляют инженеры-дизелисты и прочее, ну вот мы имеем, что имеем.
Такой страх перед планированием показывает, что эти люди как будто бы начитались плохих переводов книжек из австрийской экономической школы.
Я думаю, нет. Дело проще. Понимаете, планирование – это осмысленная деятельность. Ну вот мы с вами сегодня здесь встретились, да? Мы с вами утром сегодня проснулись, умылись, может быть, даже позавтракали. Я, правда, не успел, потому что я проспал. А воспользовались транспортом, приехали, еще и подготовились к мероприятиям, к своим. Это все планирование. Когда у нас отрицается необходимость планирования, отрицается необходимость осмысленности тем самым. У нас даже закон есть о стратегическом планировании, он не работает. В правительстве официально говорят, мы занимаемся стратегическим планированием. Мы все планируем. Только мы не планируем цены и объемы выпуска, а все остальное мы планируем. Так хочется спросить, ребят, а что ж вы планируете, галлюцинации, что ли? Если не планировать цены и объем выпуска, что тогда вы планируете? Вот мы планируем сделать самолет. Отлично, вы планируете 30 самолетов или 130? Показывают, потом бесконечно переносят сроки вправо. Когда пытаются сроки перенести влево, это их жаргон. Они даже не способны сказать удлинить сроки. Нет, они перенос сроков вправо, перенос сроков влево, то есть форсирование работ, вот, пожалуйста, катастрофа. Чем еще раз скажут, что и летчики еще виноваты. А МС-21, я не знаю, как сейчас, год назад поднимал воздух один человек, герой России. Найти второго летчика, который бы на этом изделии рискнул бы полететь, не удавалось.
Наверняка ведь подобная ситуация не только в сфере самолетостроения. Не только.
Знаете, когда министр транспорта, когда прошлый министр транспорта, а он, кстати, специалист, он бывший руководитель Аэрофлота, задавался вопросом. Просто объяснил, что, дорогие друзья, при нынешнем отношении к гражданскому авиастроению гражданская авиация в 2030 году закончится. Если, конечно, ничего не путаю, но, по-моему, так было. Потому что сегодняшние иностранные самолеты, которые у нас есть, Airbus'ы, Боинги, не те, которые сейчас рассыпаются в воздухе, а настоящие Боинги прошлых марок, Бомбардье, их можно эксплуатировать, там, латая, заменяя детали и так далее, до 2030 года, после как повезет. Ну, как повезет. А эти люди даже стапели разрезали из ненависти к Советскому Союзу или из лоббизма. Причем я раньше думал, я дословно же понимаю, что мне говорят. И вот товарищ этот самый, значит, говорит, что нужно этот, Мантуров, что сухой супержет лучше, чем ТУМ, потому что мы не можем его производить самостоятельно, мы все должны для его производства закупать у, так сказать, противника. Логичная мысль, что если мы уже не можем закупать у противника, ну так вернитесь к ТУМ. Если не можем закупать, не-не-не-не. Возврат вот в гомеопатических дозах, а так все продолжают заливать туда деньги. А кто-то говорит, что причиной является лоббизм, потому что господин Погосян, который руководил в свое время сухим, может, и сейчас руководит, я не помню, он обладал колоссальным лоббизмом, и даже, помните, у нас был такой ПАКФА, истребитель пятого поколения, он даже успел в СВО как-то поучаствовать, а потом его все дружно забыли. Так вот, его сделали, начали делать с нуля, при этом, что был МиГ-1.44, который в начале нулевых уже, так сказать, выкатывали на, так сказать, на дорожку. А это был самолет пятого поколения, истребитель. Но поскольку он был не погосяновский, ну, как говорят специалисты, значит, передали более влиятельные корпорации. Стали разрабатывать с нуля. Сколько у нас сейчас летает этих самолетов? Они, да, они один раз точно принимали участие в боевых действиях, может быть, даже несколько раз. И все. Как было сказано про танк «Армата», он слишком дорогой, чтобы им воевать. И сразу мы подходим ко второй гипотезе, которую объясняют специалисты. Объясняют, почему, значит, у нас не делают самолеты, которые уже сделаны, а начинают изобретать что-то с нуля. Потому что распил денег на, так сказать, самолете, который уже готов к производству, и уже отработан, отлажен технологический процесс, это надежная машина, которая не падает и все остальное, но на ней распили денег можно качественно меньше, потому что все процессы уже отлажены, чем на, как это, аналогов нет, которые делаются в единственном экземпляре, потом то ли летит, то ли не летит, будет ли второй экземпляр, когда неизвестно, все делается вручную, все допиливается на живую нитку и так далее. Распил бабла, эффективность распила бабла качественно разная. Потому что если мы делаем что-то неизвестно никому с нуля, то украсть на это можно на порядок больше, чем на производстве изделия, которое, в общем, уже готово. И это тоже причина. То есть логика, которую озвучил товарищ Мантуров, что нам нужно лежать под Западом, но Запад отверг, а все равно продолжаем лежать под Западом. Уже виртуально. Почему? Потому что и тут срабатывают два вот других фактора, о которых я говорил. Коррупционный фактор второй. И первый фактор – это, извините, очень, очень страшно, на самом деле, когда самолет падает. И это очень страшно. Вот, второй фактор коррупционный. А первый фактор – лоббистский, разумеется. И, разумеется, эти факторы друг друга не отрицают ни в малейшей степени. И когда говорят, что, ой, вы знаете, а у нас мы никак не можем произвести двигатель, ну, правда, правильно. Если платить за работу копейки, если лишать людей, трудящихся, прав, у нас рабочие реально лишены всяких прав, причем прямо по трудовому кодексу, даже забастовку не могут организовать без разрешения работодателя. Вот, если завозить страну, затоплять страну бесконечными мириадами мигрантов, а дешевый труд не просто убивает тех, кто живет на данной территории. Дешевый труд делает ненужным технологический прогресс. Ну ничего, в Владивосток будем ездить на электросамокатах, если китайцы будут продавать. Это железные же... это дороги будут забиты экспортом сырья. Будем на электросамокатах ездить.
10 лет продолжается импортозамещение. Оно началось с первых санкций после
Крыма. Я позволю себе процитировать министра экономического развития товарища Решетникова, который нам в мае, по-моему, 22-го года, прямо по горячим следам объяснил. Дорогие товарищи, Значит, поймите, что старая логика, что импортозамещение – это замена импортных товаров на произведенные в России, это устарело. На самом деле импортозамещение – это и замена импортных товаров, на произведенных, товаров, произведенных в Европе, на товары, произведенные в Китае. Вот и все. Ну, будем ждать, пока китайцы не сделают свой самолет при таких господах. А Мантуров в свое время, правда, потом его пресс-служба заявила, что журналисты опять все не поняли, и он этого не говорил, но как тогда по горячим следам сообщалось, он еще импорт закончился, импортозамещение реализован. Все. Опять-таки, он этого не говорил, все неправильно поняли, все журналисты тупые и не понимают смысла слова великих людей.
Импортозамещение убивает, надо писать уже.
На самом деле, импортозамещение, кстати, на «Авроре» я разговаривал с Масоловичем, и он это дело зафиксировал. И потом в других местах, на круглых столах даже в Государственной Думе он это зафиксировал, что вообще импортозамещение должно быть запрещенное слово. Это правда. Я присутствовал, когда в 1999 году покойный Николай Емельянович Аксёенко, тогда первый вице-премьер, первый раз это слово употребил, весь аппарат не знал, куда глаза девать от стыда. Потому что это слово не русское, оно не русское по смыслу. Вот, оно очень такой безумный, бессмысленный канцелярит. Угу. Тогдашнему аппарату четверть века назад было стыдно за этот маразм. Ну, а сейчас люди этим маразмом наслаждаются, продвигают его в массы. А содержательно совершенно бессмысленно. Что такое импортозамещение? Заменить кого-то на своем рынке. Свой рынок в любом случае маленький, если это не рынок манной каши. Да и рынок манной каши тоже. Нужно захватывать другие рынки. Если вы хотите развиваться, вы должны осуществлять экспансию. И импортозамещение – это первый маленький шажок. Какое может быть импортозамещение при ВТО, когда страна открыта настежь? Если вы хотите что-то производить, вы должны бежать отсюда из-под власти Набиуллиных, Силуановых и прочих безумцев, ну, или производящих впечатление либеральных безумцев. И люди разворачивают предприятия в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, в Индии, в Прокитай молчу, даже в Арабских Эмиратах. Потому что когда вот сегодня я проводил круглый стол, мне три человека по итогам этого круглого стола, три, не сговаривай. И двое из них вообще мне не знакомы, выразили глубочайшее соболезнование по поводу того, что я вынужден жить среди идиотов, понимаете? Это обычные специалисты, локальные, а по своим локальным вопросам, кто-то по планированию, кто-то по развитию территорий. Но они просто, послушав уровень замминистров и прочих, они впали в ужас. Это уровень, как бы дебилизация идет полным ходом. Полным ходом идет дебилизация.
Дебилизация. Сегодняшняя еще одна новость дня, она совершенно не трагичная, но касается тоже в определенной степени импортозамещения и противостояния с Западом. А именно, появилась информация, что YouTube, на котором в том числе мы сейчас выходим, уже в сентябре могут заблокировать, а сейчас замедляют.
Значит, я это читал про WhatsApp.
По WhatsApp чуть позже появилось. В WhatsApp, да, якобы, значит, замедление работы заявили в Госдуме. Следующим шагом вполне может, значит, стать и блокировка.
Я могу сказать следующее.
То же самое про YouTube.
Политический контент на YouTube – это не очень много. Да, если мы хотим читать про политику, мы увидим эту политику. Кстати, сейчас, учтите, пожалуйста, через YouTube осуществляется огромная операция, грандиозная, спецслужб, по моим оценкам, британских, но я могу кому-нибудь обидеть. Просто англичане – это высокий уровень качества ведения психологической войны. Распространяются в огромных количествах ролики о том, как товарищ, новый министр обороны, товарищ Белоусов, люто борется с коррупцией. А где-то читая, сначала это был просто робот механическим голосом, зачитывал Белоусов, выступил в Государственной Думе там и, значит, сказал, что украли столько-то. И что будет бороться, значит, Белоусов там чуть не выбросил заместителя министра обороны из окна. Что-то в этом духе.
Так, ну, в Госдуме он выступал или нет?
Он не выступал в Госдуме. Почему не удивился? Это полный фейк, полный трэш. Более того, министр обороны по своим обязанностям не занимается борьбой с коррупцией. У нас для этого есть... Все, кто угодно, включая там, извиняюсь, ФСБ, но с борьбой с коррупцией можно заниматься в своем ведомстве. А там Белоусов, после доклада Белоусова арестовано 40 бочек депутатов Государственной Думы. Вот сейчас уже голосом зачитывается все это дело. Значит, коллеги, не ведитесь. Это очень хорошая провокация, когда разжигаются, раздуваются необоснованные ожидания, необоснованные надежды. Когда выясняется, что это все лажа, что это все фейк, у людей возникает колоссальное разочарование, которое в условиях эмоционального шока можно направить на что угодно. Пожалуйста, не ведитесь, это западные спецслужбы, это не борьба с коррупцией. Ну, может быть, борьба с коррупцией тоже имеет место быть, но не в таких масштабах. Во всяком случае, если бы арестовывалось большое количество депутатов Госдумы, ну, я бы это видел в зале, извините. Этого нет. Вот. Так что не ведитесь, пожалуйста, на эти провокации. Но YouTube – это огромное количество образовательных роликов. YouTube – это, причем бесплатных, что важно. Это огромное количество культурных роликов. Это огромное количество роликов, просто вот горит огонь. Вот у меня дома два телевизора, например. Я снимаю квартиру, два огромных телевизора. Ну вот из YouTube включаю прямую трансляцию, что огонь горел, и мило, уютно, приятный
комфорт. Типа камин.
Да, типа камин, да. Вот, культурные программы, музыка, не очень качественно, но все равно. Медицинские программы, огромное количество, здоровый образ жизни. Отсекать от этого людей глупо. Я противник YouTube. Я в Фейсбуке в свое время проводил опрос, нужно ли его...
Запрещенный
в России в Фейсбуке, за терроризм, кстати. Проводил опрос, нужно ли его запретить. И мне в Фейсбуке, запрещенный ныне в России, там после 2014 года, три четверти говорили, что Фейсбук надо запретить. Но YouTube нам нужно, а нам нужна замена. Да? Рутюб – это дрова, на которых я не могу даже, раньше не мог даже посмотреть, сколько людей посмотрело мой ролик. Сейчас там по 40 человек смотрит ролики. Ну, понимаете, на YouTube я там смотрит там 40 тысяч, на Дзене смотрит 10 тысяч, на Рутюбе 40 человек. ВКонтакте, как это работает, вообще непонятно. Дзен, да, но Дзен это не видеоплатформа, там и тексты, и всего намешанное, там слишком много рекламы. Поэтому YouTube замены нет. Когда сделаете, я буду первым, кто за запрет. В чем сложность, мне объяснили специалисты, что YouTube отбрасывает нам то, что мы хотим видеть, потому что он интегрирован с Google, и наши запросы в Google дают наш профиль. То есть, зная, кто мы такие, что мы хотим, алгоритм YouTube автоматически выдает нам то, что мы можем хотеть. Ну, естественно, добавляя в него всяких экстремистов, террористов, врагов России и так далее. Но это уже их собственная политическая тема. Вот. Что, казалось бы, проще сделать? У нас есть ВКонтакте. Сделайте аналогичный хостинг. Сделали непонятно что. У нас есть Одноклассники, где, в общем, полстраны сидела до появления Телеграма. Тоже не могут. У нас есть Яндекс, идеальный поисковик, лучше Гугла, более качественный. Сделали Яндекс.Дзен, ну, простите, конечно. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но слишком много рекламы. Вот. И не на всех браузерах даже можно, скажем, с Mozilla невозможно смотреть эти ролики. Вот. Так что, дорогие друзья, это какой-то бред и какой-то, ну, может быть, кто-то перегрелся, я не знаю. Может быть, кто-то уже не знает, что и там у нас единорогов хотели запретить. Изображение единорогов на карте Сбербанка. Там кто-то выступил с требованием запретить, кто-то другой депутат начал объяснять, что нет, значит, оставим единорогов, они невиновны. Ну, слушайте, а потом начинают удивляться, что люди считают депутатов бездельниками, которые маются дурью. И, так сказать, государственные деятели цитируют Познера. Вот. Что касается WhatsApp, я считаю, что это диверсия против нашей доблестной полиции. Ведь полиция, по крайней мере, в Москве, использует WhatsApp для рассылки повесток. Скажем, явку на допрос. Мы-то привыкли, что это мошенники его используют, но его использует еще и полиция. И когда я спросил, дорогие товарищи полицейские, расскажите, пожалуйста, а почему у нас там вроде какая-то борьба за сохранность персональных данных ведется, а вы в своей повестке, естественно, указываете данные все человека, как там с сохранностью личных данных, когда все данные WhatsApp принадлежат запрещенной в России за терроризм, кстати. Если я правильно помню, экстремизм корпорации Мета, бывший Facebook, а, соответственно, все сервера за границей. Мне сказали, ничего нас не интересует. А раз не запрещено, значит, мы это используем. И вот теперь представьте себе, что повестки будут приходить с запозданием. По-моему, это просто диверсия, которая пытается подорвать работу нашей доблестной полиции. То есть, понимаете, так-то я бы, конечно... Вот, есть Telegram, отличный мессенджер. Не такой удобный, как WhatsApp, но в конце концов можно потерпеть ради патриотизма. Но понимаете, сейчас, когда МВД просто используют WhatsApp и считают, что это нормально, может, они во внутренней переписке используют. Представляете, пишет там начальник департамента замминистру докладную записку по WhatsApp, она будет идти с опозданием. Это же неправильно. Неправильно. А сколько у нас чатов подъездных сидят сейчас все в WhatsApp? Что это очень удобно, в отличие от телеги, именно формы WhatsApp. Это политический инструмент. То есть как сейчас реально ведется политическая борьба? Внедряется человек в этот домовой чат, который в нужный момент аккуратненько что-то вбрасывает. Естественно, если кто-то посторонний внедрится в мой домовой чат, его пинками выгонят, поэтому обычно этим занимаются представители «Единой России». Ну что, и вы хотите «Единую Россию» лишить одного из ключевых политических инструментов, что ли? Я, как представитель оппозиции, конечно, не против, но я считаю, что это недобросовестная конкуренция, это лишение политической партии существенного ресурса. Административного, насколько я могу судить, но тем не менее.
Продолжаются исторически самые жаркие дни, возможно, действительно, многие перегрелись.
Глобальное потепление.
Не только серверы, но и головы. Но все-таки, а почему же не могут...
Сегодня еще и магнитная буря, слушайте.
Да вообще там целый...
Кстати, сухого суперджета могут списать на магнитную бурю.
Разве что да. Пятница не 13-е сегодня.
Кстати, летчики сухого суперджета, скорее всего, герои, потому что они очень долго наматывали круги на самолете, сжигая топливо, и увели его от самолета от всех населенных пунктов. Это существенно.
Все-таки почему столько много, так долго говорится о создании какой-то альтернативной российской платформы, тот же YouTube,
я
еще что-то, ничего не делает.
Вернее,
не делается с приемлемым результатом, который бы
устроил. Я думаю, освоено безумное количество денег. Вы понимаете, здесь дело же как в командовании, как в управлении, в любом другом. По какому принципу мы отбираем людей? Знаете, даже поговорка появилась у хипстеров. Набирают как мух, набирают мух, а спрашивают как с пчел. Да? По каким принципам набирают людей в органы, принимающие решения? По совершенно феодальным. Личная преданность и второе – умение пилить деньги. Если, конечно, не ошибаюсь. Это моя гипотеза. У нас же какой строй построен? Глазьев Сергеевич, академик, многолетний советник президента, он назвал его блатным феодализмом. Но ну, не могу не попытаться улучшить. Да? Лучший враг хорошего, но все-таки я враг хорошего. Не просто блатной феодализм, а имитация блатного феодализма, который мы очень ярко увидели в ходе боевых действий. Имитация блатного феодализма. Вы набираете людей в соответствии с требованием имитации блатного феодализма. То есть требование личная преданность, умение пустить пыль в глаза и, вероятно, умение украсть деньги. И начинаете от них требовать содержательной работы. Это как? Это вот поймайте сейчас Максима Галкина, поставите его директором завода. Да, он иноагент, не иноагент еще.
На всякий случай, может,
может быть,
да, иноагент, террорист,
экстремист. Максим Галкин, да. Поставите его директором завода. А он не про это. Он артист. Его дело пыль в глаза пускать. А он директор завода. Какие изделия он выпустит? В каких количествах? Хорошо. Не надо ставить его директором оборонного завода. Поставьте его на создание нового видеосервиса. Что там будет с этим видеосервисом? Даже программисты нужны. С программистами нужно взаимодействовать. В 2007 году только одна из российских программистских команд, одна из многих, имела свой видеохостинг, который по качеству превышал, опережал очень сильно YouTube. То есть те фишки, которые у них были в их хостинге в начале 2007 года, YouTube достиг только в 2008 году. Ну кому они нужны? Ну они воровать не умеют. Да, про себя не рассказать могут, презентацию нарисовать могут. Но пообещать, что завтра у них будет и Байден, и Трамп, они не могут, потому что это бред собачий. А нужны те, кто рекламирует бред собачий. Ну и откуда у них личная преданность, когда они всю жизнь в профессии и как бы конкретным начальником задницы, просто, ну они, может быть, и не против, у них не было случая вырезать вот эти конкретные задницы. Поэтому не никто, звать их никак. Но будут работать в Арабских Эмиратах. Арабам нужны специалисты. А одичалам нет.
Да, если у блатного феодализма имитация, то...
Имитация.
Это самое главное. А вот
имитационное государство,
в которое все погружается, она вполне конкретная.
Такая нет, глубокая. Нет. Вот вы ошибаетесь. Это не задница. Это светлое будущее. И погружение в это светлое будущее – это наши выдающиеся достижения, по поводу которых стаи чиновников отписываются, рапортуют и получают награды. Вот я только что написал, значит, очередную докладную. Как у нас устроено планирование? У нас же есть стратегическое планирование, вы будете смеяться, 2014 года. И у нас, как руководство страны объясняет, планируется все, кроме цены и объема продукции. Да, вопрос, что туда планируется. Но, вот, пожалуйста, в июле месяце, 10-го, что ли, июля, Совет Федерации утвердил вот только что буквально, два дня назад. А Дума приняла чуть пораньше уточнение федерального бюджета. Ну, новые обстоятельства, все поменялось. Выяснилось, что 2×2 не сапоги в смятку, а все-таки 4. Поэтому нужно вносить изменения в бюджет. Изменения в бюджет 24-го, текущего. Полгода прошло уже, мы его корректируем. Вносятся на основании прогноза социально-экономического развития. Прогноз социально-экономического развития предполагает, что у нас в этом году будет рост не 2,5%, как раньше предполагалось, а 2,8%. Ну, хорошо же, да, правда. Но в пределах статистической погрешности. Конечно, все равно перегрев, все равно одичалые будут это дело тормозить. Но ладно. Маленькая деталь. В первом квартале у нас был экономический рост 5,6%. Если в первом квартале 5,6%, за год в целом 2,8%, получается, что при равномерном развитии, точнее при равномерной деградации, в четвертом квартале экономического роста не будет вообще. Это прогноз, на основании которого сверстан федеральный бюджет. Ни у кого, кроме меня, вопросов не возникло по этому поводу. Понимаете? То есть люди не читают то, что они одобряют. А с другой стороны, зачем читать, когда все уже предрешено?
А, что суетиться-то?
Я читал прогнозы социально-экономического развития, положенные в основу бюджета, опять-таки, который просто был брошен на половине дела. Я жил в доме, который был спроектирован, судя по качеству и продуманности, пьяными студентами, а судя по бумажке, одно из двух лучших в Москве архитектурных бюро. Причем я допускаю, что и другое – это святая правда. Пожалуйста.
Вот такое светлое будущее.
Нет, светлое настоящее.
Выглядит как задница, правда.
Станислав Ежелец по этому поводу писал «Последний из великих поляков». Был Станислав Лем и был Станислав Ежелец. Он писал, что если вы в конце туннеля увидели свет, не спешите радоваться, это может быть просто встречный поезд.
Точно. Михаил Геннадьевич, спасибо за интересный разговор с нами на радио
«Аврора». А еще какая-то новость была, нет?
Ну, практически все.
То есть я сожрал все время, и мы не можем ответить на вопросы. Дорогие товарищи слушатели «Аврора», простите меня ради бога, мне очень стыдно, что я сожрал все время, отвечая на, так сказать, текущие новости, но, понимаете, у меня родители из авиации, и я очень болезненно все это переживаю, и так получилось, что я знаю, что такое, когда падает самолет. Ну, раз двигатели заработали, все в порядке, вот я здесь сижу веселый и даже трезвый, но... Это очень страшно. Поэтому я очень болезненно воспринимаю все эти новости. Спасибо.
Думаю, люди вас поймут. Тем более, что Михаил Геннадьевич всегда трезвый, между прочим.
С 2013 года.
Мы с ним...
С несколькими перерывами.
В этом плане мы с ним коллеги. Спасибо, Михаил Геннадьевич. С нами на радио «Аврора» был Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист, писатель и наш... Один из главных экспертов и спикеров. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, не забывайте подписываться, кто еще не подписан на радио «Аврора» на всех площадках, тем более с перспективой возможной блокировки Ютуба или других площадок. Отдельно рекомендую радио «Аврора» на Бусти, ссылка в описании к видео. Там же в описании к видео Кнопка «Помощь Авроре» – это всегда актуально и очень просто. Давайте вместе менять наше настоящее и будущее. Мир вам!